Всем привет! Меня зовут Саша Семенова, и это подкаст «Между нами». Со мной сегодня шеф-редактор Сергей Простаков и руководитель видеоотдела МБХ-медиа Дмитрий Андреев. Мы сегодня будем обсуждать сериал «Игра престолов». Он был с нами в течение 8 лет. Последнего сезона мы ждали целых 2 года.
Так много. Кошмар.
И вот он, наконец, заканчивается. Но мы сразу хотим вас предупредить о том, что в этом подкасте будет много спойлеров. И еще о том, что когда мы записываем этот подкаст, последняя серия 8 сезона еще не вышла. Поэтому половина из того, что мы сегодня обсуждаем и какие выводы мы сегодня сделаем, они могут оказаться неверными.
Но мы, да, решили все-таки великий сериал проводить. Это все-таки важная вещь. Мы с ним взрослели, росли. Вот мне, например, было 23 года. Еще не исполнилось 23 лет, когда он только начался. А тебе сколько лет было?
Мне 23 сейчас, значит, мне было около 15, когда он только начался.
Вы очень молодые.
Да, Диме было уже 50 в этот момент.
Почти.
Я читала книги все, которые вышли, и только потом начала смотреть сериал. Так что многие сюжетные повороты, типа «Красной свадьбы», для меня не были сюрпризом таким большим, как для всех остальных.
Но я еще не дошел до их чтения, но у меня они все 5 куплены на лучшие времена.
Вообще, как вам последний сезон, который сейчас выходит?
А почему мы начинаем с последнего сезона? Хочется спросить.
Ну, вообще-то, у меня есть полное ощущение, что последний сезон самый обсуждаемый за всю историю сериала, потому что никогда так много негодования в сериале не было.
Мне кажется, ты, конечно, я с тобой соглашусь, но это было и когда выходил 3-й сезон, и когда выходил 4-й сезон, все забывается, мы живем в настоящем, и сейчас хайп вокруг этого сезона. Он, конечно, больше, согласен, но больше исключительно количественно, но не качественно.
Ну вот 6-й, 7-й сезон вообще прошли мимо меня, если честно, я их не смотрела.
Да их 5-й, 6-й мои любимые. Да,
их никто не помнит.
Очень. Ну как это, в 5-м Тирион едет к Дейенерис, а в 6-м сезоне битва бастардов это...
Вот я как раз ее, по-моему, только и смотрела.
А я даже не помню, кто из них Тирион, извините.
Это карлик.
А, точно, точно, карлик. Давайте называть его карликом. А то я запутаюсь.
Это не толерантное сейчас.
Так как вам сезон-то?
Мне последний сезон не понравился. Мне кажется, одна из редких вещей в кино, в которых мы можем с Димой согласиться, потому что когда заканчивался 6-й сезон, который мне безумно понравился,
За что не очень понятно.
Тем, что и последние станут первыми. Вот
это что-то личное.
Да, наверное. Но там битва бастардов очень, на очень крутой ноте все это заканчивается. А после этого, через неделю, буквально или через две, HBO сообщает, а финальными сезонами займется команда сценаристов сериала Lost.
Она и до этого им занималась.
Не вся, они полностью
большую часть они написали. Просто они сначала писали по книге, книга закончилась, они стали самостоятельно.
Вот именно, это тоже отдельный вопрос, что как бы Мартин великолепный сценарист, и если мы помним всю предыдущую «Игру престолов» не из-за каких-то приколов, войн там, битв, магии и так далее, а из-за разговоров и характеров. Он прекрасный именно сценарист, он прекрасный драматург, он умеет драматических героев рисовать. А тут дальше. Во-первых, нету книг, а во-вторых, им нужно как-то закончить сезон, а Мартин такое ощущение, что им реально ничего там не сказал, а может сказал, мы не знаем. И что мы в итоге видим, я очень быстро завершаю, тем, что максимально быстро рубят линии, сюжеты, которых раньше бы хватало бы на целый сезон, буквально за 20 минут одной серии, за 20 минут одной серии проходят. И мы тут недавно с друзьями разговаривали, это же сценаристы Lost. А не закончит этого, как Lost. Это все представила голова Неда, пока падала с этого, с плахи, когда ее отрубили.
Мы вчера с тобой обсуждали, чем, скорее всего, закончится сериал. И будет забавно, если он закончится не так, потому что вроде как все довольно предсказуемо.
Расскажи
сейчас
эту
в последней
версию.
Серии. По нашей версии, в конце последней серии стало понятно, что, скорее всего, Ария убьет Дейенерис, потому что Дейенерис сошла с ума и всех сожгла. Но Арье, судя по всему, не очень нужно вообще сидеть на железном троне, которого вроде как тоже нет, потому что все разрушили.
Нам его еще не показали.
Да, но все же упало. Красный замок разрушен, все погребено под завалами, я сомневаюсь, что...
Зная проблемы, собственно говоря, сценаристов и людей, которые, собственно говоря, отвечают за топологию происходящего, все может поменяться 10 раз. Потому что то, что было разрушено, может вдруг восстать, то, что было маленьким, может стать большим.
Саш, договори
нашу историю. Мертво, умереть не может.
Да.
Да, и Джон Сноу вроде как тоже не очень хочется править всеми 7 королевствами, и он, скорее всего, уйдет на север. А, ну, править семью королевствами будут Санса с Тирианом. По нашей версии, мы с Сергеем вчера согласились, что
столицу
так,
перенесут в Интерфелл.
Ну, насчет этого я не уверена, ну, но вполне возможно.
А вы представляете, как сейчас этот подкаст слушают, скорее всего, люди, которые уже посмотрели последнюю серию. Вы представляете, как они ржут сейчас?
Ремарка, наш привет, подход, ребят. Подкаст выходит в день выхода, собственно говоря, последней серии этого
сериала. Россия.
Да.
Да. А я хочу сказать, что на самом деле это отличные скачки. Это должен быть тотализатор среди всех, потому что абсолютно непредсказуемые сценаристы в самом плохом понимании, собственно говоря, этой непредсказуемости. Поэтому ваша, как бы, ваша логика разбивается о абсолютную нелогичность этих самых сценаристов. Так что посмотрим, чем это все закончится.
Ну,
оно
я
может
буду 300
раз
рада.
Повернуться.
Ну да, я ставлю на то, что если... это все представлял Нед, пока летела его голова с плахи. Ну или этот Бран, когда падал с башни.
Ну да, роль Брана там вообще не очень понятна сейчас. Возможно, потому что
да,
я пропустила четвертую серию.
Стало непонятно как раз в том месте, когда он сел за инвалидное кресло, и с ним стало непонятно, что делать. Вот он и сидит, с ним в нем до сих пор и страдает.
Ну да. Так он, ну хотя он же вроде сказал, что ему вообще ничего уже не нужно.
А зачем он нам тогда нужен?
Он будет хочешь бороться спросить? За инклюзивную среду
да,
в Интерфелле.
Ему это не нужно. Ему это не нужно. Он только закатывает глазки. И дальше занимается непонятно чем.
Ну, он, скорее всего, подослал коня Арье. Я верю, что это он прислал ей белого коня.
Пока мы не видели, чтобы он управлял лошадьми, мы видели только маленьких воронов.
Ну, может быть, его магия распространяется на всех животных?
Трудно сказать, потому что, опять же, правила игры меняются каждые 5 минут. Вчера была магия, сегодня нет. Вчера один, сегодня другой и тому подобное. Одна из самых, кстати, интересных сюжетных линий, которая была почти что целиком выдумана сценаристами Лоста, это как раз линия с богом огня, вот этим. Правильно я его называю? Вот, которая чем закончилась? Да ничем, она даже не развита была. Так что посмотрим. Так что
ты имеешь в виду?
Она ничем не кончилась.
У нас почти целый сезон.
Нет,
целый сезон
я
почти
понимаю,
был
но...
посвящен, собственно говоря, всей этой линии с этим крылом, собственно, с этим престолом, да, условно, которые не закончились ничем. Кого-то случайно перебили, вот, красная женщина пропала, они пришли как рояль в кустах, чтобы воскресить персонажа, без которого нельзя было закончить сериал. Больше про них ничего нельзя сказать, кроме того, что один из самых интересных персонажей, который, собственно говоря, воскрешался бесконечно, вот, погиб при самых нелепых обстоятельствах и не воскрес, и это большая фрустрация, собственно говоря, для меня.
В смысле, красная женщина воскресла же в третьей серии, она сказала, что я специально, типа, воскресла из мертвых, чтобы вас тут всех спасти.
Это, ну, я понимаю, но это бред сивой кобылы, и она, не, понимаешь, столько было заклинаний, столько было, вот, самая, скажем так, мистическая часть этого сериала, она проходит в этой линии практически, вот, и этот мистицизм никак не развивается абсолютно.
Да, но он не развивается в отношении других богов. То есть вся вот эта вот часть со старыми новыми богами, кто там общается с духами, кто как колдует, она
на самом
вся...
деле мы зря это обсуждаем.
И в книгах, что... в принципе, на довольно посредственном уровне раскрыта.
Мы зря это обсуждаем только по той причине, потому что, опять же, да, ты права, ни один из, собственно говоря, миров, лора, так сказать, да, всех «Игр престолов» недоразвит, не раскрыт и заканчивается, как мы теперь знаем, по воле сценаристов зачем-то, несмотря на то, что у них миллионы причин, чтобы двинуть как бы сюжет дальше. Они выбирают самые предсказуемые и меняют правила каждые 5 минут.
Как вам превращение Дейенерис в Гитлера?
Это очень тупо.
У меня очень простые мотивы. Я большой фанат саги «Звездных войн», и меня всегда поражало вот это, знаете, там хоть и какое-то время прошло, но меня всегда поражало, вот как Энакин между вторым и третьим сезоном превращается в абсолютного там, в Дарта Вейдера, короче. Тут уже
без
спойлеров.
У него была сильная мотивация это сделать.
Мы эту мотивацию уже видим, но тем не менее она как-то резко наступает вместе с ситхов. Вот ну просто Рев берет, наступает, и он там за 2 часа экранного времени становится воплощением зла. Но потом, слава богу, Лукас, понимая этот лаг-сценарий, его заполнил мультсериалом отлично, который я всем рекомендую, «Войны клонов», где вот это на протяжении 6, кажется, сезонов превращение Энакина и его, ну, его постепенные обращение к темной стороне сил объясняется. И мне это безумно понравилось. Окей, мне досказали эту историю. А здесь происходит парадокс. Мы видим, что девушка, убили ее Миссандею, переводчицу. Девушка, в смысле Дейенерис, грустит 20 минут экранного времени, убивает за это время несчастного евнуха, который интриги плел. И еще через 20 минут садится, все, город сдался. Город сдался. У нее происходит что-то с лицом. Ну, видимо, она вот как раз все эти муки испытывает. И начинает действовать. Раньше, что важно, Мартин умел объяснять в книгах и в сезонах по его книгам, он умел объяснять мотивы героев, он их растягивал, он объяснял как человек, он драматически выстраивал, драматический персонаж меняется, и нам понятны мотивы персонажей.
Но тут... Я не припомню, чтобы в «Игре престолов» кто-то поменялся, но тут кроме попытки поменять Арию Старк как персонажа.
Нет, ну и подожди, как тебе сказать, и Джон Сноу поменялся, я не хочу сейчас, у нас ограниченное время. Я к тому говорю, что мне не хватает мотивов, почему она так себя повела. Не хватает.
Я вот вообще не согласна с тобой, если честно.
Во-первых, как и
я. Да, во-первых, я весь сериал, мне кажется, ждала от Дейенерис чего-то такого, потому что, ну, не знаю, девочка, которую в 12 лет выдали замуж, убили на глазах ее брата, и все вот это вот с ней происходит.
И батя был сумасшедший, напомню.
Да.
Там это проходит через все сезоны. Это
батя был сумасшедший.
Это во-первых. Был, да. Во-вторых...
И батя хотел взорвать город, напомню, извини.
Да, во-вторых, как бы понятно, что проблема этого сезона и нескольких предыдущих в том, что сюжетные линии очень скомканы, и повествование несется как бешеный конь.
Нет, оно на самом деле половину времени стоит на месте.
Да, половину...
а потом вдруг в одной серии,
да,
они
резкий рывок.
Зачем-то, да, делают вот это.
Понятно, что если бы они посвятили этому несколько серий, а не половину серии одной, то, вероятно, тебе бы больше показалось, что у нее есть мотивация. Ну, не знаю, я, по крайней мере, прониклась. Во-первых, мне гораздо больше, если честно...
Обоснуй своими словами.
Что с ней случилось, почему это произошло. Ну, как, у нее вот за очень короткое время у нее случаются несколько довольно сильных ударов, потому что да, ее переводчицу убили, потом у нее же вот этот вот брейкдаун случается, когда ей кажется, что ее все предали вокруг.
И Джон Сноу, который оказался больше претендентом на престол, чем она.
Да,
и
она...
больше предателем.
Да, ее же основная мотивация из этого всего в том, что она приезжает на Большую Землю и понимает, что ее там не очень-то хотят, а вот Джона Сноу хотят. И одновременно ее предают несколько человек, переводчицу ее и вроде как одно из ближайших доверенных лиц убивают. И потом еще Джон Сноу не хочет ее целовать, и это дополнительное предательство. Еще такой последний удар.
Они же
для
родственники
нее.
Оказались.
Извини меня, скажу грубо в подкасте, да, Мартин никогда не гнушался инцеста в своей героях.
Так там слишком много инцеста, получается, что все, абсолютно
они,
все
между прочим,
друг с другом
спали
спят.
Все-таки
спали,
в
да.
седьмом сезоне.
И это очень глупо, на самом деле.
Джон Сноу
это
просто
глупо.
Продвинутый северянин, который понимает, что
да, да.
нехорошо,
ну, это
южане.
Это очередная глупость.
Почитайте современного философа Сингера, который объясняет, что в мире развитой контрацепции запрещать инцесты — это каменный век.
Не, а никто с тобой не спорит. Просто в контексте, собственно говоря, «Игры престолов» — это большая глупость.
Там что... не объясняется, есть ли презервативы, да.
Я полагаю, что есть, потому что, например, в пятой серии, как раз последнего сезона, когда это идет война, Вторая мировая, это же фильм «Фьюри» фактически мы посмотрели с тобой. Вот. Брэда Питта не хватает только, разве что с поправкой. Или фильм про Холокост. Очень похоже. Наверное, каждый мечтал бы снять такой фильм про Холокост, как снята последняя серия, вот пятая серия «Игры престолов». Но неважно, не в этом суть. Там один просто из детей, перед тем, как быть уничтоженным огнем, Дейенерис бурерожденный, катает машинку на колесиках деревянную.
Напомни, откуда ты реминисценция?
Без понятия, честно говоря.
Ну ладно, ладно, окей.
Катает машинку на колесиках?
Да, что это да, значит? Да, деревянную машинку на колесиках, вот так вот. Это ничего не значит, это просто значит, что лор последних сезонов «Игры престолов» мало того, что никак не продуман, он еще допускает абсолютно идиотичные ошибки, типа стаканов с кофе, деревянных машинок в руках.
Ой,
детишек.
Давай не будем обсуждать стакан и... с кофе.
Ладно,
он был...
ладно, стакан с кофе — это могло быть, на самом деле, собственно говоря, с любым фильмом. А вот, например,
мне больше нравится трибушета, которая там
отданная,
есть.
Отданная, собственно говоря, в руки ребенку. Это,
а что не так с трибушетами?
Ну, вроде как в их мире недостаточно развито военное дело.
Извини, я не уверен. Как раз развит, потому что, во-первых, да, фэнтези, во-вторых, все-таки господин Мартин, вот я забыл уже, как вот эта песочная земля к востоку называется, где Дейенерис начинала, он там изображал античность, а Вестерос — это средневековье. Причем как там показана поздняя античность, так там же показано и позднее средневековье, а Требушет — это, конечно, ранний Ренессанс.
Тут, да, я бы не...
Все нормально.
На самом деле...
Не крестовые походы, это позднее средневековье.
Я забыл, что хотел сказать. Так что продолжайте.
Ну, я так скажу. Мне кажется, мы Дейенерис-то обсудили, но, скажем так, у кого-нибудь она из нас является любимым персонажем этой саги?
К сожалению. Вот, опять же, почему можно даже человеку, не понимающему про то, как должен устроена быть история и сценарий, посмотреть на этот сериал здраво, он действительно поймет, что там абсолютно некому переживать. Вот, что характеры ни у кого не меняются, потому что даже если вдруг тебя зацепила какая-то история, она обрывается на полуслове, тебе незачем следить, ты просто как человек с попкорном, у которого слюна капает, тебе все это преподносится, и ничто ничем не заканчивается. А мысль-то моего этого спича в том, что... сейчас я... Подумаю, что так сказать, секунду.
Ну, пока ты думаешь...
Да, спасибо.
Дим, пока ты думаешь, я скажу так. Дима, ты не прав. По одной простой...
я вспомнил, что я хотел сказать. Это, прости, что я тебя прервал.
Напомню точку. Дима не прав. Продолжай, Дима.
Да. Поэтому совершенно второстепенные персонажи оказываются гораздо интересней, чем главные персонажи, коих очень много. Объясню. У главных персонажей была всегда условно... Хоть и плохая, но мотивация своя. Почти у каждого из них. Вот. Например, был интересен наш прекрасный Тирион маленький. Первые 3 сезона, а потом, когда книжка закончилась, его решили наделить, условно говоря, таким как бы всепрощающим, да, смыслом, который должен всех наставлять на путь истины. Этот персонаж пропал.
И к концу сериала он превратился в Варриса.
Он превратился
в Джона Сноу он превратился.
Недавно прочитал...
Я к тому, что... Вот я просто закончу мысль. И там с каждым персонажем происходит абсолютно это. Даже с Серсеей, которая, собственно говоря, последние несколько сезонов нафиг там не нужна. Ее линия заканчивается примерно там, где ее проводят по городу и забрасывают. Я уже не помню, в каком сезоне было. Забрасывают, собственно говоря, тухлыми помидорами.
В 6-м, по-моему.
5-м.
И получается... Что, допустим, человек, который воскрешается 10 тысяч раз, который несколько раз показан всего лишь навсего, он оказывается гораздо интересней, потому что его линии как бы оборвались там, он заключен в тех рамках, которые обозначены еще тогда, и мы можем додумывать хоть что-то по поводу его персонажа, так же, как по поводу персонажа, там, не знаю, Бриен или еще кого-то. Эти персонажи гораздо интереснее, чем главные герои.
Кого вам было больше всего жалко, кто умер или каким-либо образом
уже в последних
исчез?
Сезонах абсолютно никого, потому что это уже настолько тупо, их жизни обрываются или наоборот, они куда-то вводятся, что совершенно в это не веришь.
Да девчонку больше всего было жалко,
какую
которую
девчонку?
Ни за что
сожгли.
Баратион сжег.
Да, согласна. Вот с серой хворью на лице.
Дочь Баратиона последнего.
Станиса
Баратиона.
Которую Станис сжег
по приказу красной женщины, которая предсказала. Вот это тоже неразрешимая история про нее, да?
Ничего даже про нее не помню, честно говоря.
Нет, ну вот девчонка, вот ее было жалко, потому что она действительно вот эта...
Которая с лицом...
Да, одна из самых жестоких и бессмысленных сцен.
Вы...
А знаете, кого больше жалко?
Наверное, ведетесь на вот этих вот обмазанных детей, которых сжигает дракон.
Я с удовольствием ведусь на все эмоциональные штуки.
Они ужасные.
Знаете, кого больше всего жалко? Больше всего жалко Короля Ночи.
Да, потому что
потому
он
что мы про него ничего не узнали.
Вот, пол сериала подчинено одному событию. Ночь наступает, Король Ночи идет. И вот он идет и идет. Это вот история абсолютной беспомощности. Он идет и идет со своей армией. 4 сезона он идет. На 5-м, в каком там сезоне происходит условное сражение со стеной. И он входит, дальше он снова идет, доходит, останавливается и на мелкие кусочки разлетается. Все, что можно сказать про Короля Ночи.
Ну, я хочу тебе возразить.
Как персонажа, как главного, одного из главных антагонистов сериала.
Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но все равно даже в начале, по крайней мере, в книгах, не помню, как в сериале, но в сериале, скорее всего, тоже говорилось, что наступление зимы — это не только про то, что становится хуже погода, и там вот за стеной начинает что-то происходить и так далее, а это в целом обозначение для вот этой вот междоусобицы, которая происходит между...
Но это такая явная мысль, она такая простая и понятная, но только она не имеет никакого практического смысла. Зачем выстраивать, собственно говоря, половину сценария вокруг того, что закончится, ну, в смысле, что так нелепо оборвется, не объяснится и все. Понимаешь, просто ради этой мысли, которую ты озвучила, достаточно просто заявить этот фон. Этот фон не должен выходить тогда на передний план, тогда он и будет играть. А он здесь выведен на передний план, это главная опасность.
Да, я согласна. Я пытаюсь тебе сказать, что, например, то, что Короля Ночи вот так убивают посередине там сезона внезапно и так далее. Мне, и что эта серия, что эта сюжетная линия обрывается как бы гораздо раньше, чем, видимо,
дело
люди
не
ожидали.
В внезапности. И она должна была оборваться гораздо раньше, на самом
да,
деле.
Да, потому что это не ходячие мертвецы.
Во-первых, да, потому что эта серия — это «Война миров Z», повторенная, собственно говоря.
Ну, как бы, да, это сериал вообще не об этом.
Да, который вдруг получается дурацким, плохим американским ужастиком про зомби вот, с новыми
именно
технологиями. Но зато, отдам должное, там же эту серию снимал русский вот этот вот режиссер, который снимал...
Слава России.
Да, там же много серий достаточно снимал, я не помню, он русский, ну, короче, он наш, русскоязычный режиссер, его Сапожник, по-моему, фамилия, Сапожник. Ну, короче, просто посмотрите, там, не знаю, на МДБ или на Кинопоиске. Очень много серий он снял, и причем несколько неплохих. И вот он как раз снимал вот эту вот битву с белыми ходоками. Плохо снимал, потому что экшен он плохо снимает. Вот. И можно даже видеть, как сильно отличаются вот эти вот две батальные серии. Пятая и вторая, да? Третья она, какая она там?
Ты имеешь в виду Мигеля Сапожника? Он британец.
Да, я путаю, да, что-то.
Не слава России.
По фамилии, видимо, значит, подумал.
Нет, там был... Или русский оператор. Да, я, видимо, перепутал всех уже, потому что уже длится это бесконечное количество времени, и, честно, за этим следить не очень интересно. Да, значит, я перепутал.
Не, ну я так хочу сказать, из батальных сцен, конечно, я помню только битву Бастарда. Вот она была на высшем уровне снята. Ну, это реально очень круто.
Дело не в том, как это снято. Это может быть снято, быть... Вот на самом деле пятая серия. Вот, она неплохо снята. Ну, там есть на что посмотреть.
Ну,
там,
знаете,
есть хорошие...
Мне кажется, все-таки они заложники материала Мартина, потому что Мартин, когда в 91-м, кажется, начинал писать «Песнь льда и пламени», он же ее писал после того, когда у него возникли проблемы с тем, что его мир фэнтези писателей не признавал за своего, и он решил, я вам сейчас напишу фэнтези, в котором вообще магии не будет. Я напишу, и все это будут читать, поклонники фэнтези. И реально стал писать огромную драматическую сагу, основанную на хорошем знании истории реального человечества, которую он, ну, туда перекладывал, на выдуманный сюжет. И в результате реалистичная, абсолютно реалистичная битва бастардов, которая очень сильно напоминает, простите, но Куликовскую битву, захвативший власть узурпатор против Джона Сноу. Они сражаются, начинается месиво, и уже эти Джон Сноу отступает, все, им конец, но тут засадный полк, как и было там в 1380 году на Дону, вот, на Куликовом поле. Вот, я к чему говорю, реалистичность саги, на которую очень сильно давит в книжках Мартин, она диктовала. А вот как только начинается фантастика, сразу начинается какая-то лажа.
Да, согласна.
Ну, во-первых, фантастика начинается... Не надо, ты всех со всеми перепутал, на мой взгляд, потому что, опять же, книжка кончилась, Мартин кончился, и никакого отношения к фантастике...
Дай бог ему здоровья.
Дальнейшее, собственно говоря, происходящее, то, что происходит дальше, никак не соотносится с Мартином. Это раз. Два, я с тобой не соглашусь, что... я книжки не читал Мартина. Фэнтези не очень люблю, но ты говоришь драматические персонажи, все такое. Нет у Мартина, ну, по крайней мере, по сериалу, драматических персонажей. Это все строго заложенные типажи. Они хорошие, честно, хорошие. Вот, они играют свою роль, вот, но никакой драмы между ними, по сути, нет. Эта драма выходит не из их отношений, а скорее из умения Мартина правильно сплести между ними моток интриг. Скажем так, за интригами интересно наблюдать.
Ну, это было тоже первые три сезона,
но это не драма.
Ну ладно, предположим. Окей.
Драма там происходит несколько раз за весь сезон, вот такая вот классическая. Это вот, например, из самых ярких таких, это, собственно говоря, убийство семьи Старков, вот это предательство, когда их всех зарубают.
Красная свадьба, ты
Да, красная свадьба. Ну, которая ведет к каким-то условно-эмоциональным откликам. И, соответственно, в самой первой серии эпизод сброса мальчика с башни.
Ну, да, но она вызывает же такой эмоциональный отклик, потому что, как бы, нам вот в лицо суют, типа, это будет вот такой сериал. И это, по сути, первое, не знаю, массовое убийство там, которое действительно шокирует, особенно оно, тех, кто книги
оно
не
ради
читал.
Этого, во-первых, и сделано, это да. Видно на самом деле, конечно, да. Оно сделано для того, чтобы продемонстрировать жестокость, но после которой можно раскручивать маховик как раз драматический, что пытается, собственно говоря, происходить, но потом ну, заканчивается тем, что книжки заканчиваются и не дописаны, собственно говоря, ну. Материал на это заканчивается. Я не знаю, о чем тут говорить, на самом деле, потому что рассуждать о логичности всего происходящего тяжело. Мне было жалко каких-то, уже я уже забыл, просто второстепенных персонажей довольно интересных, потому что можно было... Там каждый из персонажей, там, не знаю, этого, хотя бы самого дурацкого вот этого Драга, да, мужа Дейенерис, собственно
Дрога.
Говоря. Дрога, да, Драга, Дрога. Драга — это был один из, по-моему, каких-то персонажей 80-х годов боевиков. Ну, неважно, Драга, Дрога. Важно то, что, собственно говоря, он мог бы сыграть очень интересную роль, если бы правильно его вплести в те же самые интриги, а вместо этого он, как и множество людей, там просто умирает. И мы обретаем, условно, на первый план выходит Дейенерис.
Ну, просто, ну, он умирает, чтобы она стала инчайч.
Я понимаю, но это очень слабый ход.
Это костыль такой.
Костыль. Ну, не совсем костыль. Костыль начинается потом, и сплошные рояли в кустах. Все, что делает, собственно говоря, да, сценарист этого сериала, это они занимаются выдумыванием выдуманных уже роялей в кустах. И очень неинтересно, честно говоря.
Научила ли вас чему-нибудь «Игра престолов»? Я вот, простите, я сначала сама скажу. Когда к этому подкасту готовилась, я так посидела и крепко подумала о том, можно ли вообще из нее вынести какую-то мораль или вообще какие выводы можно из нее сделать. И, если честно, не то чтобы к каким-то выводам пришла, потому что, возможно, из-за как раз-таки плохого развития персонажей и обрывающихся сюжетных линий, никакой морали практически, кроме как, чтобы с тобой, ну, в рамках сериала, что бы с тобой ни происходило, какая бы линия твоего поведения ни была, у тебя есть шанс выжить, только если сценаристы тебя воскресят. Потому что, скорее всего, у тебя все закончится плохо, и если ты радеешь за государство, как Нед Старк или Варис, или если ты хочешь просто всех убивать, или если ты плетешь интриги, что бы ты вообще ни делал, у тебя все равно все будет плохо, если этого сценаристы не
захотят. Я вот тут хочу сказать, что, на мой взгляд, вопрос на самом деле плохой, потому что кино ничего не должно, никакой морали оно преподносить не должно, это не цель, собственно говоря. Оно может в вакууме существовать, просто так. Но, если уж говорить о морали, она там на самом деле есть, абсолютно классическая, как бы западноевропейская, про как бы жертвенность и героизм. Вот. Но я считаю, конечно. Да, но я считаю, что как бы жертвенность и героизм — это самое глупое, к чему, собственно говоря, могут приходить в своей вот этой логике люди.
Не знаю, жертвенность, не жертвенность. Мне было приятно смотреть на самом деле этот сериал, потому что она учит каким-то важным христианским вещам.
Да ничего он не учит.
Нет, я скажу. Нет, именно
правильно
то, креститься. Как построен этот сериал. Первое, это то, что и соединяются эти две вещи. И последние станут первыми, и учить, что терпение — это великая вообще вещь, великое благо уметь терпеть. Потому что я просто как зритель рассуждаю. Мне Старки нравились с самого первого сезона. Я им уделял внимание. Я на них смотрел. И весь сериал их били.
Мне уже надоело.
И все было тяжело. И было и у Джона Сноу, тогда он еще полустарком считался, были проблемы. Ну, он и остается Старком. У Сансы, у Арья, Брана. Мы наблюдали всю эту историю, и мне было за них мучительно жалко. Вот у них постоянно ничего не получалось. Они шли, а потом...
Мне было мучительно стыдно.
Да, а потом наступает конец шестого сезона, они снова все вместе в Интерфелле, да, там родители, там старший брат погибли, все, но они снова все вместе.
Знаешь,
они
чего победили, я ждал?
Вопреки всему, казалось бы, и мне это очень нравится, и побольше бы таких историй, когда вопреки побеждает. А во-вторых, и последние станут первыми. Мне больше всех нравится персонаж Тириана. Вот ровно за это. И ты сам знаешь, из-за чего.
Знаешь, что я тебе скажу? Ну, в смысле...
То, что он мозгами своими...
Я с тобой спорить не буду. Мне не нравится идея, и последний станет первым. И она очень глупая, и не имеет ничего общего вообще с действительностью. Никогда такого. Это все...
Да всегда.
Нет. Это происходит исключительно благодаря качеству не останавливаться каждого конкретного человека.
Ну, правильно.
Вот.
Правильно. И последний станет первым, если вы над этим работаете. А что, Ария не работала над тем, чтобы...
Я вот что хотел тебе сказать. Когда я смотрел эту битву с... нечистью застенной в виде короля ночи. Да. Вот. Когда король ночи во второй раз воскресил всех и как бы привел, собственно говоря, эту битву к абсолютной бессмысленности, там, 40 минут экранного времени пришло в негодность, потому что зачем драться с теми... Во-первых, у него и так была бесконечная армия, да. А тут она совсем бесконечная. Вот. И я все ждал, когда вот в этом подземелье, да, как в бункере Лоста, выскочит Нед Старк, собственно говоря, и начнет жрать... Но, понимаешь, и даже тут они это не догадались сделать. Там столько интересных...
Нет, я думаю, они это в силах, я не знаю, может, мотивируют современную политкорректность.
Там просто...
Дошли до этого, похохотали.
Нет,
Питер Динклейдж сам говорил, что это супер тупой сюжетный ход про то, что самых слабых женщин и детей запереть в подвале с мертвецами.
Всегда, во-первых, даже там, когда прятали кого-то, там, не знаю, в войну, где-нибудь в подвале, всегда представляли к ним очень сильных охранников. Это как бы логично абсолютно. Здесь нет.
Ну, тут формально, вроде как они были же в коридоре, их просто убили всех.
Они должны быть не в коридоре, они должны быть рядом с людьми. Но не суть. Я хотел просто сказать, что я, как режиссер, на самом деле, если бы мне довелось снимать по такому плохому сценарию, ну, меня просто назначили, допустим, да, вот, мне не нравится сценарий, я бы воспользовался тем, чем не воспользовался никто в этом сериале. То есть я бы действительно в эпизоде выдавил Неда Старка, который бы начал крошить своих подопечных и всех остальных, и мамашу их бы вытащил, всех, кто лежит в этом склепе, на кого они молятся, это был бы классный камбэк. Согласитесь со мной, мы все этого ждали.
Я ждал.
Конечно.
Извините, я именно этого ждал.
Потому что это круто. И это очень сильно фрустрирует, то, что как бы у них не хватает наглости это сделать.
Наглости, абсолютно.
В фильмах про зомби всегда самое классное, когда люди встречаются со своими родственниками и друзьями.
В фильмах про зомби классно именно то, когда эти фильмы надо делать, когда ты наглый парень, когда ты можешь действительно шокировать неожиданными вещами, не кровью и мясом, и страшным эпиком. Вот. Главное не эпик, главное то, что эти, прежде всего, фильмы, они довольно смешные. И вообще это работает, вот это вот не расходиться, условно говоря, да, оно работает тогда, когда как бы там туда добавляют. Надо иронизировать, это не серьезный материал. Битва зомби — это не серьезный материал. Надо уметь иронизировать. И там куча возможностей, чтобы иронизировать. Например, опять же, персонаж с огненным мечом, да, вместо того, чтобы пафосно останавливать своей спиной толпы этих зомби, да, чтобы Ария не умерла, вот, он мог быть введен в этот бой, который происходил весь, и он мог принимать на себя все удары, постоянно воскрешаться и такой быть таким непобедимым, но ему всегда больно, ну, понимаешь, просто всегда больно, и он признает ногая, вот эти вот порезы отрубленные, у него отрастает прямо, понимаешь, отрастает рука отрубленная, он снова берется за меч, он снова загорается. Это забавно. Или там вот эта самая мелкая, да, которая на самом деле
убивает
великана. Это глупо, потому что эта мелкая, опять же, в этой битве могла, там, не знаю, всем глотки, она могла прыгать, как Джо Пеши в казино.
Угу.
На всех. Выкусывать там шеи и все остальное. Ну, я бы этим пользовался, потому что это смешно.
Ну, ты бы этим классно. Пользовался, а все-таки это не входит в основной мотив «Игры престолов».
Да нет, там к этому моменту уже никаких мотивов нет. Это уже фарс сплошной. Это сплошной фарс. Все, что происходит, собственно говоря, в этом новом сезоне, да и в предыдущих, там, не знаю, двух-трех, Это, ну, как бы фарс над тем материалом, который у тебя был. И надо уметь понять это. Надо уметь это использовать в свою пользу. Есть такой режиссер...
Дим, ну, понимаешь, к «Игре престолов» относятся ее поклонники и зрители серьезно. Ее нельзя сводить на комедии.
Последняя новость. Вот вчера или несколько дней назад появилась петиция поклонников, которые «Ночная чёрка» не завели, и которые просят целиком переделать этот восьмой сезон.
Ее рассмотрит открытое правительство Абызова, когда она наберет 100 тысяч.
Возможно. Она не русская. Это не в России сделана петиция.
Жаль.
Но, тем не менее, да, это к вопросу как раз о том, что да, все хотят, там, не знаю, продолжать разрешение нормального всех этих перипетий, вот, но их не будет.
Будем ждать книги. И надеяться,
я
что
не,
с Мартином все будет хорошо.
Молиться за здоровье Мартина.
Я не буду ждать книги. Абсолютно.
Не знаю, я читала, мне очень понравилось. Так что с удовольствием прочитаю, если они еще выйдут. Возможно, это будет лучше, чем сериал.
Хорошая.
Это не трудно, на самом деле. Это не трудно. А насчет иронии я закончу. Вот есть такой режиссер Зайлер, который снял «Костяной томагавк», «Драку в блоке 99» и такие названия фильмов. Неважно, как его последний фильм назывался.
Ты меня спрашиваешь? Никто «Закатать в асфальт»?
«Закатать в асфальт». «Закатать в асфальт».
Закатать... Я один не смотрел этот фильм.
Это тот фильм, из-за которого уволили Долина. Потому что он сказал, что смотрите все «Закатать в асфальт», а не смотрите там, фильм про танки.
Знаковый
Но,
фильм.
Да, знаковый фильм. Вот. Этот человек умеет как раз... у него примерно такой же драматический материал, как у... Он писатель, прежде всего, во вторую
Дим,
очередь.
Мы
режиссер.
Говорим про «Игру престолов».
Я понимаю. Я к тому, что вы можете посмотреть и представить себе, посмотреть любой фильм этого режиссера и представить себе, что бы было, если бы адекватный человек, который умеет писать, собственно говоря, простой текст, занялся бы делом, собственно говоря. И как можно иронизировать сложный материал.
А давайте под конец нашего опроса устроим блиц. Просто на один вопрос нужно ответить «да» и «нет».
Давай.
Вопрос очень простой. «Игра престолов» — великий сериал, да или нет?
Мне кажется, да.
А я хочу развернуть более ответить, чем «да» и «нет». С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Нет, потому что он плохой, а «да», потому что это капустник. Это я объясню. Очень просто. Вообще в Америке сейчас проблема с зарабатыванием бабла в кино. Ну, не проблема, но, скажем так, был кризис, и сейчас мы видим, что Марвеловская вселенная... Ой, ну да, правильно, Марвеловская, да, вселенная, с «Мстителями» собрала больше «Титаника» и стала самым кассовым, по-моему, фильмом всех времен.
Ну, вроде как.
Да. И на самом деле это капустник, это елки. «Мстители» — это елки. И «Елки» — это «Мстители». И также «Игра престолов» — это такой же капустник абсолютный, когда всех в конце сводят так вот лицом к лицу с поправкой на то, что здесь как бы этот капустник разрешается шинкованием капусты.
Ну, я лично считаю, что «Игра престолов» — это, безусловно, великий сериал. Уже
я
хотя
про массовость.
Бы...
Я про массовость.
А я говорю. Считаю, что он уже хотя бы потому великий, потому что это, по-моему, вот в реальности это единственный сериал, который так обсуждался и обсуждается на протяжении многих лет, и он уже символ заканчивавшихся 2010-х годов. Если когда-нибудь будет, знаете, условно, не знаю, «Намедни» Парфеновская про 2010-е, еще какие-нибудь там, не знаю, коллажи.
Ты думаешь, он останется
это,
в вечности? Я вот
про
совершенно
это десятилетие.
Не думаю,
это абсолютный... Ну, извини меня, мы про 90-е... Мы про 90-е, про «Твин Пикс» вспоминаем? Вспоминаем.
А это не «Твин Пикс».
Если мы будем возвращаться...
Художественная ценность несопоставима.
А дело не в художественной ценности, а дело в том, как это воспринималось современниками.
Нет.
Знаете, один из социологов французских, не помню, к сожалению, его имя, очень круто сказал, революции нужно называть всякое событие, которое так воспринималось современниками. И то же самое касается...
Слушай, вот я
да,
с
абсолютно.
Тобой совершенно не согласен, потому что качество фанатов «Твин Пикса», понимаешь, так же, как у Тарантино, фанаты это сообщество.
Социальный расизм.
То, что я просто объясню свою позицию. То, что называется культовыми фильмами, это те фильмы, у которых, условно говоря, есть комьюнити, которое после них появляется. Здесь комьюнити невозможно, потому что качество, собственно говоря, фанатское здесь гораздо ниже, чем у «Твин Пикса». Оно просто больше, но качество хуже.
Дорогие зрители, простите, пожалуйста, Дмитрия за то, что он так про вас сказал. И про нас в том числе.
Да, ну что ж, у нас заканчивается время. Надеемся, что последняя серия нас не разочарует. И
вообще первый подкаст о каком-то кино.
Да, я вообще оптимистично смотрю на последнюю серию. Надеюсь, что все будет плохо там.
Все будет плохо, это очевидно. Все будет и с точки плохо зрения
плане,
и для людей, для людей, которые там, собственно говоря, существуют.
Я вслед за Веркой Сердючкой повторю: все будет хорошо. Все вам доброго.
А я скажу: смотрите больше хорошего кино и сериала, чтобы вам было с чем сравнивать.
Всем слушателям большое спасибо.
Пока.
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 Валар Маргулис.